этом году отмечается столетний юбилей русского писателя Ивана Антоновича Ефремова. Многие знают его фантастические повести и приключенческие рассказы, но Ефремов был крупным палеонтологом, открывшим знаменитое местонахождение зверозубых рептилий в России и гигантских динозавров в Монголии. Он стоял у истоков целой отрасли палеонтологии, которая изучает, каким образом умершие животные и растения могут не исчезнуть, а остаться в каменной летописи. О становлении писателя и ученого Ивана Антоновича Ефремова рассказывает сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Рутиан. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Все знают, конечно, Ефремова писателя, но мало кто знает, что он был крупным палеонтологом. Как он дошел до жизни такой, что книжки стал писать?
Ну, можно начать с вывода в некотором смысле. Дело в том, что он был неисправимый романтик всегда. Поводом к этому, по-видимому, послужило то обстоятельство, что по двору дома вместо собаки ходил цепной медведь. Поэтому легко догадаться, что во дворе у него, во всяком случае, дети не играли. У отца была приличная библиотека, и поэтому в молодые годы он был страшно увлечен чтением романтической литературы, приключенческой, там вот такими вещами. Вот отсюда все и началось.
То есть правильные книжки в детстве читал?
Да, 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 да. Причем папа правильные книжки собрал.
Он 907 года, да, рождения?
Ну, по паспорту. То есть, вообще говоря, в этом году мы празднуем столетие со дня рождения Ивана Антоновича по монгольской традиции. Они, как известно, от зачатия считают. А вообще говоря, он родился 9 апреля по старому стилю, соответственно, 22 по новому, 908 года.
А так почему так получилось, что мы на год раньше празднуем?
Потому что у него паспорт такой был. А, как говорится, для советского писателя самое главное, что написано в бумагах, а не что на самом деле. Причем на самом деле вот этот небольшой музейчик там местный, он просто находится в их доме, то есть дом цел отца.
Вещи. Под Питером, да, вырезан?
Да, это вот под Питером. Другое дело, что он там ведь на самом деле жил ведь очень небольшое время, потому что у него был болезненный брат, и они в конечном счете переехали на Азовское море, в Бердянск. Порт, рыбаки, как полагается. Но самое главное, что порт загорожен намывной косой. Поэтому, если вы по этой косе будете идти, то вы можете порт увидеть не только со стороны города, но и со стороны моря. И вот со своими романтическими устремлениями у него там как раз вот все эти самые грезы о море, путешествиях, они как раз там вот и могли созреть. Ну, а дальше на революции, и в конце концов дети остались в одиночестве.
А что, родители погибли или что?
Ну, родители развелись на самом деле, а он прибился к 6-й автороте. То есть он на самом деле был сыном полка. В этом смысле он был настоящий советский писатель. После этого он дошел до перекопа с этой авторотой, был контужен, и с тех пор у него было легкое заикание, поэтому, вообще говоря, он был не очень разговорчивый человек, и, кроме того, был профессором, который никогда систематическим образом не преподавал.
А, лекции не... из-за этого, да?
Ну, во всяком случае, я думаю, что это было не последнее обстоятельство.
А сколько же ему лет было, если он 1907 года? Там, да, ему 10 лет было время революции, но пусть там гражданская война.
Правильно. Он демобилизовался из этой самой автороты, когда кончилась гражданская война, это был 21-й год. Ему было по-настоящему 13 лет, а по паспорту 14. Соответственно, когда его демобилизовали, он там подрабатывал грузчиком, потом, ну, поскольку он служил в автороте, то он научился вообще ремонтировать автомобиль, водить автомобиль там. И, соответственно, он сначала автомехаником работал, а потом просто шофером.
То есть вот. Мальчишка фактически.
Да, конечно, конечно. Надо сказать, что когда он перебирался в Питер, он уже тогда пробовал писать. Но, как он говорит, не получилось. И он это бросил, дело на 18 лет. А, естественно, читать продолжал. И, в частности, в Питере он прочел первые настоящие палеонтологические книжки. Он прочел в «Природе», естественно, «Природа» — это популярный журнал, он прочел статью Сушкина, тоже палеонтологического свойства. Причем там, ну, такие красочные пейзажи древних времен были, значит, вот удивительные звери. Как раз Петр Петрович Сушкин, он работал в зоологическом институте, там заведовал орнитологическим отделом, а в геологическом музее он заведовал как раз галереей Амалицкого. Это, вообще говоря, человек, который организовал самую крупную палеонтологическую раскопку на территории России всех времен. То есть его так никто никогда
до
и не
приглашал
до сих пор, где были отпрепарированы эти самые замечательные звери с Северной Двины. И как раз про них была статья. Вот она на него произвела впечатление, он встретился с Сушкиным.
Понятно. Решительный был человек. То есть это все-таки надо сказать, не просто прочитал книгу, конечно, найти этого человека, конечно, прийти, что-то ему такое сказать.
Конечно. Значит, на самом деле, он же еще до того, как поступил в геологический музей на работу, он встретился с Борисяком, встретился с Сушкиным и встретился с Николаем Николаевичем Яковлевым, который был председателем палеонтологического общества и благодаря этому получил разрешение читать книги в библиотеке Горного института. С другой стороны, советская власть была. Он был совершенно уверен, что все это существует
для народа.
Конечно. В конце концов, он поговорил с Сушкиным, но, как водится, ставочки-то не оказалось. Это очень распространенная вещь, но так для смеха могу сказать, что когда во время войны вывезли Бора в Соединенные Штаты, то у Эйнштейна для Бора ставочки не нашлось в Принстоне. Но человек же не может ждать, особенно с романтическими устремлениями. Он, значит, кончил мореходные курсы и стал штурманом каботажного плавания. Матросом плавал на судне «Третий интернационал». Когда сезон кончился, он вернулся в Питер, и тут он решил посоветоваться. Такой был капитан Лухманов, который писал морские рассказы. Чем, мол, надо морем заниматься или наукой? И как раз Лухманов ему посоветовал, что все-таки наукой надо заниматься, а вот море ты никогда не забудешь. И надо сказать, что этот разговор потом в одном из его рассказов был описан. Когда он вернулся в Питер, поступил в Питерский университет, и в следующее лето он поехал вообще на зоологическую практику. Он поехал на Кавказ птиц собирать для Сушкина. Когда эта вся история орнитологическая кончилась, он нанялся на гидрографический катер на Каспийском море и еще плавал. И там его застала телеграмма Сушкина о том, что, значит, вот, мол, ставочка есть. Он поступил туда препаратором. А вторая задача, которую считал Сушкин, что после войны и революции нужно возобновлять раскопки. И Иван Антонович ездил в поле, надо сказать, он был удачливым раскопщиком. Но надо сказать, что начиная с 30-х годов, когда началась индустриализация, он, продолжая организовывать раскопки здесь и отчасти участвовал, он занимался просто геологическими изысканиями. Ну вот, в частности, он занимался геологическими изысканиями на месте будущего Комсомольска на Амуре, причем там буквально история такая. Он едет туда работать, на следующий год начинает строиться Комсомольск на Амуре. Он едет прокладывать трассу БАМа, БАМ же начал строиться еще до войны, причем там суровые бывали вещи, ну, например, вот там, где они прокладывали вот этот вот кусок трассы БАМа на Тынду, у них полевой сезон кончился в январе следующего года. Если вы припомните, какие там климата, то, вообще говоря, геологические изыскания производить зимой – это очень интересное занятие. Все это, на самом деле, нашло отражение в его рассказах. Все эти отряды, в которых он работал, не имея никакого, на самом деле, формального образования, он же был начальником геологических партий.
Это в 22 года.
Да.
То есть он был строителем новой жизни настоящим.
Настоящим, да. А это самая история с Ишеевым, вот самой его большой раскопкой.
А где это было?
Ишеево, это в Татарии находится. А на самом деле он отправился совсем не в это место копать. Он отправился в ключевой овраг, но тут явился другой отряд, который, как выяснилось, там копал в прошлом году. Этим отрядом командовала на самом деле женщина Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг. Она подала в суд и выиграла дело, поэтому он вынужден был оттуда уехать. Поехал в другое место, и вот там как раз замечательное совершенно оказалось место.
Не было бы счастья, да несчастья.
Да. Вот если бы его оттуда не прогнала Гартман-Вейнберг, то еще неизвестно вообще, работал бы он в Ишееве или нет. Там нашли очень много чего.
Зверообразные рептилии?
Да. Но там, кроме того, рыб некоторое количество было найдено, амфибии были найдены. Там, в общем, порядочно зверей. Так что это, конечно, это историческое событие. Это там целые скелеты. Но надо сказать, что там вот не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что голод же был.
Подрабатывали люди, готовы были.
Да, значит, они подрабатывали за пустые макароны. Ну, да. И 40 человек мужиков у них там занималось земляными работами.
И скажите, пожалуйста, как его научная карьера развивается? Вот он, вот это то, что он Вышеева нашел, это и есть, в общем, главные результаты, находки.
Он... Это отнюдь не единственная вещь. Надо сказать, что вот то, что он нашел, это были просто элитные совершенно черепа. Кроме того, он же изобрел специальную науку, тафономию, для того, чтобы понять, с одной стороны, где следует копать, а с другой стороны, понять, что мы находим, а каких зверей, которые, может быть, жили, мы не находим, для этого нужно знать, каковы законы захоронения ископаемых организмов. И вот он придумал специальную науку о том, каким образом формируется захоронение.
Да, то есть не сгнить, не съедено микроорганизмами, да?
И на самом деле с тех пор он является общепризнанным основателем этой науки и за границей, и у нас, в общем, везде. Надо сказать, что он же человек был отчаянно смелый. Когда мы переехали в Москву, вот институт, у нас все было запаковано в ящики и не было никакого помещения. Так дело в том, что Иван Антонович нашел пустующее помещение в нескучном саду. Это бывшая конюшня графа Орлова. И подбил своих коллег написать письмо Сталину, чтобы геологическому конгрессу сделать экспозицию в музее. И они получили таким образом это помещение. То есть старый палеонтологический музей, он был получен в результате письма Сталину.
И как судьба Ефремова складывалась вот в это время? Значит, он защитил диссертацию?
Кандидатскую степень ему присвоили без защиты, а докторскую степень он защитил в начале 41-го года. Он не воевал, но начало самой войны. Он, значит, был членом комиссии по эвакуации палеонтологического института, а к осени 41-го года он был направлен посмотреть, в каком состоянии находятся бывшие медные рудники, которые находились у нас в Приуралье. Ко времени войны они уже давно не разрабатывались, и вот выясняли, нельзя ли там этим заняться. А дальше история была такая. Он нагнал институт во Фрунзе, а потом, значит, они переехали в Алма-Ату. Все было запаковано, теснота и прочие всякие вещи. Понятное дело, что романтические устремления, как мы уже знаем, они не могут ждать. И он между дверьми гимнастического зала местного пединститута Алматинского, он написал первый вариант тафономии, вот за которую потом сталинскую премию получил. А дальше начал писать рассказы.
Вот тут началась его литературная деятельность.
Да, да.
Вот об этом мы расскажем в следующий раз.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Раутяном беседовали Александр Костинский и Александр Марков.